Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В Новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. На сегодня в школах области не хватает более 250 учителей. Почти 90 специалистов – таков преподавательский дефицит в Великом Новгороде. Как привлечь студентов идти работать по профессии, какие льготы и зарплаты обещают им работодатели? Это обсуждалось на встрече выпускников университета с представителями органов образования и руководителями школ. Сегодня, 5 марта, день памяти князя Ярослава Мудрого. Его не стало по старому стилю 20 февраля 1054 года. Напомним, долгое время он был новгородским князем. Историки предполагают, что и родился на берегах Волхова. Ярослав Мудрый известен многими своими деяниями. Вспомним об этом. В канун женского праздника расскажем и еще об одной исторической личности, пожалуй, самой яркой женщине времен Новгородской республики – Марфе Борецкой или Марфе Посаднице. А рубрика о русском языке подведет языковые итоги февраля, и там тоже будет упоминание и об Ярославе Мудром, и о его жене Анне Новгородской. А так февральский пейзаж богат морозами, олимпиадой, печальными событиями в Кизляре и Флориде, а также двумя столетними юбилеями. Кстати, век назад мы перешли на новый календарь. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. На сегодня в школах области не хватает более 250 учителей, почти 90 специалистов. Таков преподавательский дефицит в Великом Новгороде. Как привлечь студентов идти работать по профессии? Какие льготы и зарплаты обещают им работодатели? На эти вопросы нашли ответы те будущие учителя, кто участвовал на минувшей неделе во встрече с представителями органов образования и руководителями школ. С подробностями наш корреспондент Екатерина Валова.
Комфортные условия для работы, достойная зарплата, подъемные на селе и доплаты местных администраций и самих образовательных учреждений. Это, по мнению органов образования, должно стимулировать молодежь идти работать в школы. Дефицит велик даже в Великом Новгороде, говорит председатель городского комитета образования Ирина Шанаева.
Конечно, нужны больше профильные специалисты. Это прежде всего все, что связано с физикой и математикой. Здесь у нас, ну так скажем, недостаток достаточно большой, поэтому, конечно, мы хотим видеть прежде всего эти специальности. Конечно, у нас больше молодых специалистов каждый год. И если мы на августовской конференции еще несколько лет назад видели 20 человек на сцене, то сейчас их обычно больше 100 человек. У педагогов тоже есть определенные гарантии. Первый год, пока они являются молодыми специалистами, у них обязательно есть наставник, прежде всего, который будет его сопровождать педагогическую деятельность. И есть, конечно, определенные бонусы. Каждая школа выделяет свое денежное вознаграждение. Обычно это около 5000 платится молодому специалисту, пока он молодой специалист.
Заместитель министра образования Новгородской области Ирина Аксенова выразила надежду, что уже 1 сентября текущего года большая часть выпускников придет работать в образовательные учреждения области.
Поверьте, это очень творческая профессия. И вот когда вы придете работать в учреждение образования, когда вы получите, увидите первые результаты своего труда, увидите благодарные глаза детей, вы поймете, что это очень престижная профессия и очень востребованная профессия и очень благодарная профессия. Ну а теперь немножко скажу по заработной плате. Ну, вы, наверное, уже взрослые люди и следите за тем, что происходит в области. У нас сейчас средняя заработная плата педагогических работников доведена до средней заработной платы в регионе. Составляет она по школам 27 908 рублей, а по дошкольным учреждениям 25 950 рублей. Конечно, это для опытных педагогов. Я не буду лукавить. лукавить, что вот сразу придете на такие зарплаты. Потому что составляющие заработной платы здесь зависят и от нагрузки, и от стажа, и от категории, и от стимулирующих выплат. Это вы все понимаете. Чем больше часов вы ведете, тем больше заработная плата. Но тем не менее, хочу сказать, что все равно, чтобы как-то вас задержать и привлечь в школы на уровне области, на уровне образовательных учреждений, на уровне муниципальных районов, делается, ну, можно сказать, все возможное, чтобы как-то поддержать вас, закрепить вас. Я сейчас говорю о сельской местности. Значит, какие у нас есть выплаты и доплаты, кратко на них остановлюсь. Ну, во-первых, сразу идет 20% надбавку за работу в сельской местности. Плюс ко всему, в зависимости от того, какие возможности у муниципальных районов идут доплаты от 2 до 5 тысяч рублей. Некоторые районы предоставляют служебное жилье. Кроме того, у некоторых районов есть даже доплата за красный диплом.
Конечно, выпускникам еще предстоит выбрать, куда они пойдут работать и точно ли по избранной профессии. Хотя кто-то сомнений не испытывает. Например, будущий учитель начальных классов Ирина Иванова, которая сейчас учится на третьем курсе Старорусского колледжа Новгородского университета. В разговоре отметила она, мама четверых детей, и ей 37 лет. Живет в Парфине и собирается работать в своем районе. Ей уже даже поступили предложения о работе. На вопрос, почему она решила пойти учиться после 30 лет, да еще и на такую непростую специальность, ответила.
Во-первых, мне очень комфортно работать с детьми. Я сама уже имела опыт работы с детьми. Работала в Центре детского творчества педагогом-организатором. И поэтому дети – это моя стихия. Я нахожу с ними общий язык, и они со мной находят. Меня это не пугает. Мы проходили практику.
Вы состарались,
правильно? Да, уже не одну практику. Поэтому я и убедилась еще раз, что меня не пугают. То есть дети слышат и понимают, что от них. Я хотела на практике, например. И поэтому мне было комфортно. То есть меня не испугало, что не могу какие-то ничего не слышать, ничего не видит, я сойду с ума. Нет, я этого не увидела. Все время говорят, нам с одним не справиться, как ты там с четырьмя. Я говорю, слушайте, я сейчас, имея четырех детей, думаю, как бы я с одним, я бы с ума. Я увидела, что одному ребенку достаточно требуется больше внимания, чем четырем. То есть воспитывая одного, потом второй, этот первый учит второго, то есть вложить достаточно в одного, они потом идут все по цепочку. Потом они самоорганизуются. Самое главное, я считаю, что учитель должен любить детей. Если будет любовь к детям, мне кажется, он найдет выходы в любой ситуации. То есть может разобрать конфликтную какую-то ситуацию среди детей. То есть если учитель заинтересован в своей работе, если он любит свою работу и детей, он не будет жалеть, я считаю, ни времени, даже того же ночного. Он будет все стараться сделать ради детей.
Сегодня, 5 марта, день памяти князя Ярослава Мудрого. Его не стало по старому стилю 20 февраля 1054 года. Напомним, долгое время он был новгородским князем. Историки предполагают, что и родился на берегах Волхова. Ярослав Мудрый известен многими своими деяниями. Он открыл первую школу в Великом Новгороде, дал новгородцам русскую правду и так далее. Сегодня мы подробнее вспомним о времени его правления с помощью нашего архивного сюжета, где звучат и Василий Андреев, которого уже нет с нами, и Инна Григорьева, которая сегодня не работает в Лихудовском центре университета. Ярослав Мудрый – сын Владимира Красносолнышка, того самого, который крестил Русь. Совсем тонкая, даже, наверное, формальная грань отделяет страну от язычества, но какой большой скачок сделан в политическом реноме. Киевскую Русь уже не считают варварским государством, с ней стремятся породниться многие европейские правители. Но начнем по порядку вместе с профессором Новгородского университета, историком Василием Андреевым.
По всей видимости, родился Ярослав Мудрый, будущий Ярослав Мудрый, хотя эта дата нигде не обозначена в летописи, именно здесь у нас, на берегах Волхова, так что это наш земляк. И не случайно значительная часть жизни этого деятеля связана с новгородской землей. Он был новгородским князем, причем довольно долго был новгородским князем. Вот отсюда, допустим, в 1030 году он ходил на Эстонию, на Чуть в поход, и основал крепость Юрьев. Он сам был Юрий по крещению Георгий. Вот это нынешний Тарту. Ну и много чего другого делал. Только в 1936 году после смерти своего брата, вот он получил всю власть над Русью. Первое, что он сделал, вернулся в Киев и стал строить Киевскую Софию, а потом и Новгородскую след. Вот умер в 1054 году, в феврале месяце, 20 числа.
Чем было характерно правление Ярослава или стояние его в Новгороде?
Например, тем, что он основал первую школу в Новгороде. Это просветить. Вот, скажем, его отец, который крестил русскую землю, грамоты не знал. А вот Ярослав Мудрый читал. И даже вот тут про него сказано в летописном рассказе, что он даже ночи прихватывал, так сказать, чтобы почитать. Так что это действительно просветитель, он очень много сделал. Потом он расширил русскую землю, он ходил на Польшу, на Ятвягов там и так далее. Так что он много чего сделал, безусловно. И потом считается традиционно, что именно Ярослав дал новгородцам вольности, и вот свод законов, который вошел в историю как «Правда Ярослава».
Имя Ярослава Мудрого было присвоено Новгородскому университету 7 декабря 1994 года. Кстати, впоследствии эта дата стала традиционным праздником, который назвали Ярославов день, и уже несколько лет он носит статус областного праздника просвещения, образования и науки. Идею именовать вуз так громко подал начальник Новгородской археологической экспедиции академик Валентин Янин. А поводом послужила печать Ярослава Мудрого, найденная на раскопках летом того же года. «Все не случайно», — говорит профессор университета, филолог Татьяна Шмелева. Именно Ярослав Мудрый сформировал первое поколение русской и новгородской интеллигенции, когда письменность стала неотъемлемой частью культуры.
И вот первое поколение русских пишущих людей, обучивший и нас, это диакон Григорий, который написал то самое Остромирово Евангелие для Остромира, родственника Ярослава. То есть его родственники понимали значимости и вкладывали свои деньги, как мы теперь говорим, в книги. Это были очень солидные деньги тогда. Кроме того, Ярослав обучил своих детей. Одна из его дочерей, Анна, приехав во Францию, став королевой французской, умела писать и кириллицей, и латиницей. Подписывалась, это как ее муж, король не мог этого делать. И она подписывалась так, значит, Анна, мать Филиппа. Кроме того, потрясающий такой факт, меня он всегда потрясает, что в приданое Анна привезла не что-нибудь, а Евангелие, написанное такой конволют, которое сейчас называется Реймское Евангелие, потому что Реймс была тогда столица. Евангелие, написанное на кириллице и глаголице. Вот эта глаголическая часть, французы даже не знали, что вообще это такое, они думали, что это греческий текст. И на этой книге, привезенной из Киева Анны в приданое свое, французские короли вплоть до Великой Французской революции принимали присягу.
Но вот с Ярослава книжность на Руси начинает распространяться. Какие жанры книжности все-таки?
Он учредил скрипторий и такой, как мы сейчас говорим, переводческий центр. То есть там, где книги переписывались и переводились. И из этой переводческой деятельности наиболее интересно, что были переведены исторические византийские авторы, историческая проза, житийная традиция. Она просто него начинаются.
В разные годы здесь открывалось немало выставок, посвященных эпохе Ярослава Мудрого. Одна из них о его современниках. Сотрудник Лиходовского музея университета Инна Григорьева знакомила меня с некоторыми из них.
Вот Болеслав Храбрый, король Польши, с которым воевал Ярослав Мудрый. Здесь же Олаф Шоткунунг, король Швеции. Это тесть Ярослава Мудрого. Ярослав Мудрый женился на его дочери Ингигерд, которая стала на Руси Ириной, которая родила ему 4 сыновей. Это монета Гарольда Хардрада, сурового правителя, короля Норвегии, который тоже был родственником Ярослава, его личным другом. Но он вообще типичный варяг. Он воевал в Византии, служил, вернулся очень богатым. И Ярослав отдал ему в жены Анастасию, которую раньше не хотел отдавать. Обходя этот зал, можно рассказать о Европе XI века очень многое, потому что нити тянутся к Ярославу Мудрому. Потому что держава была могущественной и крупной, и влиятельной, и единой.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет» и продолжаем исторические экскурсы. Мы почти накануне весеннего женского праздника. В ближайшие дни на прекрасную половину, будем надеяться, по крайней мере, обрушатся и цветы, и поздравления, и награды. А мы предлагаем вспомнить об одной из самых ярких женских фигур в новгородской истории – о Марфе Борецкой или Марфе Посаднице. В феврале 1478 года в Москву была отправлена Марфа Борецкая с внуком и ближними боярами. Вместе с нею город покидал Вечевой колокол.
В истории Новгородской Вечевой Республики была поставлена точка. Знаменитой россиянкой, величавой республиканкой назвал Марфу Борецкую Николай Михайлович Карамзин. События и факты конца 15 века, конечно, подтверждают эти громкие эпитеты. Так что предлагаю вернуться в прошлое вместе с кандидатом исторических наук Светланой Коварской.
Действительно, Марфа Борецкая была неординарным человеком. Она сыграла огромную роль в самый трудный период жизни Великого Новгорода, когда решался вопрос, быть самостоятельным Новгороду или нет. Останется Новгородская республика или нет.
Напомню, что в это время Иван III собирал земли вокруг Москвы одно за другим. Древнерусские княжества рукой жесткой присоединялись к Московье. И Новгородская республика с ее богатствами и обширными владениями была, пожалуй, куском самым лакомым. Но в Великом Новгороде царствовали настроения неоднозначные. Была и промосковская партия, и ее противники, которых возглавила Марфа Борецкая или Марфа-посадница.
Мы очень мало знаем о Марфе Борецкой. Ее вторым мужем был новгородский посадник Исаак Андреевич Борецкий. Благодаря своему богатству, основу которого составляли огромные земельные владения, Марфа Борецкая после смерти мужа приобрела большой политический вес. И вот вместе с сыном Дмитрием Борецким она возглавила группировку новгородских бояр, которые выступали против объединительной политики московского князя. И вот в 1471 году происходит такое событие. Выбор новгородского архиепископа, владыки, который практически в это время вершит все дела в Новгороде. Марфа Борецкая предполагала, что на эту должность будет избран Пимен. Но по жребию, к сожалению, место занимает Феофил, который был как раз сторонником московской партии новгородских бояр. И после этого Марфа Борецкая обращается к новгородцам с призывом не подчиняться московскому князю.
И тогда Иван III двинул войска на Новгород. Происходит знаменитая Шелонская битва, где новгородцы терпят трагическое поражение. Последствия не заставили себя ждать.
Дмитрий Борецкий, сын Марфы, казнен. Сын Федор отправлен в Москву. Вот такая трагедия в ее доме.
Казалось бы, конец истории, но еще 7 лет борьба за свободу и независимость Новгорода будет продолжаться. И не раз Марфа Борецкая обратится к польскому королю Казимиру с просьбой о покровительстве городу и не раз еще призовет к неподчинению.
И только в 1478 году Иван III опять проезжает в Новгород, и тут уже полное покорение Новгорода, и Марфа Борецкая со своим внуком отправляется в ссылку. И она, к сожалению, конечно, потерпела поражение, но оставила след в умах новгородцев. Она, конечно, очень основательный и в поэзии, и потом в русской литературе. Конечно, великим поклонником этой великой россиянки был Николай Михайлович Карамзин. Дмитрий Балашов посвящает ей великолепный свой роман «Марфа-посадница».
Есть изображение Марфы Борецкой и на знаменитом памятнике Тысячелетия Руси в центре Новгородского Кремля.
Но я, например, не согласна с изображением ее на памятнике Тысячелетия, когда она стоит в такой скорбной позе, по щекам льются слезы бронзовые, у ее ног разбитый вечевой колокол, то есть оплакивание вот Новгородской Республики. Но я думаю, что она до конца своей жизни была воительницей, защитницей, храброй женщиной. И за это ей просто нужно поклониться.
Кстати, на этом памятнике, где 129 бронзовых фигур, всего 4 женские – княгини Ольги, Анастасии Романовой, Екатерины Великой и Марфы Посадницы. И если это не поклон в ее сторону, то признание и уважение несомненно. А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы подводим языковые итоги февраля. Февраль оказался такой короткий месяц и так быстро промчался, что мы даже не успели подвести его итоги в феврале и делаем вот уже это в марте. Ну, о чем говорили в феврале? Как всегда, очень много говорили о погоде. Морозы до 30. Ну, днем, конечно, не было до 30. Очень долго, кстати, не отпускающие, как-то на редкость. Весь февраль заставляли говорить о себе, о морозах. Особый интерес вызывали морозы в Европе. В Европе снег в Риме, рекордные морозы во Франции. Вообще чувствительные европейцы назвали такие морозы «сибирское чудовище». Вообще им объяснили, что это принесло им из Сибири. Или у них такие леденящая рука Москвы дотянулась до Франции. Но морозы там были не больше вообще 12-20 градусов, но это сюжет. Второй сквозной сюжет февраля – олимпийский. Февраль 2018 года прошел под знаком Олимпиады или Олимпийских игр, которые с 9 по 25 февраля проходили в Южной Корее почти весь месяц. Да? Сначала, в плане лингвистическом, да? Сначала мы выучили название корейского города Пхёнчхан. Это было нелегко, но мы выучили. Удивительно, это уже не языковые факты, а, так сказать, фактические факты. Это город маленький, с населением всего 9 тысяч человек. Я была потрясена. Это такой уезд в горах Тхэбэксан. И это такой районный центр. Ну, в общем, я посмотрела, вот мне кажется, что он меньше Акуловки. У нас в Акуловке 10 тысяч, а там 9 тысяч населения. И они сумели принять такие игры, где только спортсменов более 3 тысяч из 92 стран. И, значит, две олимпийских деревни построить на 8 тысяч человек, 15 тысяч волонтеров и гостей 26 тысяч. Невообразимо вообще, как можно. Я читала, они какие-то, значит, дворцы ледовые, какие-то арены построили. И, правда, тут же сообщили, что они их потом переделают в какие-то развлекательные центры, потому что уж невозможно себе представить такое количество спортсменов в городе с 9 тысячами населения. И, кстати, они потратили на все это, как пишут, в 5 раз меньше, чем в нашем Сочи. Да. Интересно, значит, талисманом игр был тигренок Сухоран. Такой белый почему-то, это же редкий белый тигренок. И нам объяснили, что, значит, сухо – это защита, а ран – это второй слог в корейском слове «тигр». Вот такой защитный тигр. Но потом мы узнали, значит, пока это все учили, куда прибудет наша команда, узнали, что наша сборная не может выступить, как обычно, и что ее очень сократили. И нам еще надо было выучить обозначение «Олимпийские атлеты из России». Вместо сборной нашей страны. Так именовали остатки, буквально остатки наших сборных. И у них красовалась такая латинская аббревиатура ОАР, так сказать. Вот такое. Это новость была в нашем языке, связанном с спортом. Ну, конечно, при таком вообще подходе не следовало нам ждать каких-то успехов небывалых. И в неофициальном зачете мы были все время на 21-м, 20-м местах. И какое-то главное чувство, конечно, главная эмоция этих игр была горечь такая, да? Но финал оказался, в общем, таким зажигающим, да? Но интересно, что до финала еще опять всплыл как будто бы совершенно забытый Мельдоний, который отнял бронзу у наших кёрлингистов, да? Даже у нас возникли разговоры о допинг-терроризме, что им подсыпали ему. И как-то, в общем, все это было очень неприятно. Но финал, как я уже начала говорить, стал более позитивным. Наши хоккеисты вырвали золото, буквально вырвали у Германии, да? И еще к тому же хриплыми голосами спели гимн, который был запрещен. Это тоже был демарш. Ну и какая-то, в общем, эйфория в конце была. Как же мы умеем переживать победы? Тем более, что это впервые за 26 лет. Ну, некоторые газеты пишут, не захлебнуться бы в восторгах. И есть о чем вообще подумать, и сколько у нас обстоятельств. Вот такие Олимпийские игры. Совсем не похожи на то, что, скажем, я рассказывала о Рио и прочем. 19 февраля как-то пополнилась трагическая часть нашего словаря новым выражением «кизлярский стрелок». В дагестанском городе Кизляр террорист-одиночка пришел в православный храм Георгия Победоносца и расстрелял прихожан. В общем, погибли 5 женщин, пожилых. Читать страшно про это. В том числе тех, которые пытались его остановить и успели закрыть перед ним двери храма. Это было в прощенное воскресенье. В череде этих трагедий буквально за несколько дней до этого все мировые медиа написали про флоридского стрелка. Это 19-летний школьник, исключенный из школы за плохое поведение, вернулся туда с оружием, чтобы застрелить там 17 человек и ранить 15. В общем, господи, как же хочешь, чтобы слово «стрелок» в этом значении скорее стал устаревшим и не повторялось. Илон Маск тоже в феврале привлек к себе внимание и заставил говорить о себе знаменитый инноватор, так сказать. Он отправил в космос мощнейшую ракету Falcon Heavy, что значит «тяжелый сокол». Но Heavy – это прям буквально означает, что это очень сверхтяжелая ракета. В доказательство его возможности перевозить сверхтяжелые грузы туда была помещена его любимая Тесла с надписью, которую, если очень кратко, если перевести ее на русский язык, означает «без паники». Ну, некая, значит, паника, конечно, началась в наших космических областях, но вместо того, чтобы восторгнуться его достижением, тем более, что он построил свою ракету, изучив наши ракеты, да? И тут все стали говорить, что он, в общем, авантюрист, и что мы все равно лучше. И вот-вот мы запустим нашу сверхтяжелую «Ангару», хотя проект идет с трудом. В общем, мы много нового узнали, и этот «Falcon Heavy», и «Без паники», ну и «Ангара». Переходя к исторической части нашего пейзажа, а мы всегда умудряемся видеть какие-то исторические вещи, мы отметим два столетия. Ну вот 14 февраля исполнилось ровно 100 лет, как мы живем по новому стилю. Вот представьте себе, 100 лет назад люди уснули 31 января 1918 года, а проснулись не 1 февраля, что было бы логично, а 14. И вот уже 100 лет мы всегда, значит, считаем вместе со всей Европой по вот этому новому стилю. Но, что самое удивительное, мы пересчитываем на этот новый стиль давние-давние события, вот что мне кажется излишним совершенно. Вот мы говорим, что Пушкин родился 6 июня, а ведь на самом деле Пушкин родился в мае, и всю жизнь думал, что он в мае. А мы его как-то перезачислили, что, не знаю, есть ли в этом смысл, не уверен. А 23 февраля исполнилось 100 лет Красной Армии, которая уже побывала советской и российской, а день вот Красной Армии превратился в День Защитника. Ну, 100 лет – значительная, в общем, дата. Кстати, в этот же день, 23 февраля, тоже в пересчете на новый стиль, церковь отмечает память благоверной княгини Анны Новгородской. Да? Давайте вспомним эту женщину, да? Эта женщина родилась шведской принцессой Ингегердой. Она была дочерью Олава Щёткунга. Щёткунга, вот так. Ну, то есть конунг – это князь, да? Потом, ну, пишут про нее, что она была, владела оружием, была очень смелой такой, в общем, публичной для того времени, в общем, женщиной, ну, девушкой, можно сказать. И потом вышла замуж за Ярослава и стала великой княгиней Ириной, потому что ей пришлось принять православие и получить новое имя. А вот в конце жизни, когда Ярослав был в Киеве, а она осталась в Новгороде со своим старшим сыном Владимиром и трудилась над созданием Софии Новгородской, нашего храма, она уже взяла себе имя Анны и остается, значит, вот благоверной княгиней Анной Новгородской. Похоронена она в Софийском соборе, который создавала, а потом вскоре умер и сын их Владимир Ярославович. И вот, значит, 23-го, это было в 1050 году. 23 февраля, повторяю, это в пересчете на новый стиль. Ну, а сегодня, 5 марта, хотя это не февральское событие, но все-таки скажем, что сегодня день памяти Ярослава Мудрого. Утром состоялась служба в храме Сретения, которую вел владыка Арсений. Торжественнейшая служба. Ну и уж где вспоминать князя благодарной памяти, как и не в университете, который носит его имя. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 5 марта, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Любовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!